Ну, интересует вас. Я просто вот сейчас понимаю, что вас интересует история освоения Уральского края. Вообще история интересует, ну и история людей. История людей. Вот я смотрю вот этот вот «Случайная встреча», да? Вот такое впечатление на вас произвела, видимо, попутчица, да? Что вы решили написать о ней рассказ, да?
Да, этот рассказ тоже многим нравится.
Он опубликован в «Уральском следопытии» в 2011 году. Вот кому интересно, те могут взять этот журнал и почитать. Вот смотрите, мы познакомились, разговорились. Она была из Перми, приезжала поклониться святым мощам в Верхотурье. Запомнился тот теплый солнечный день и история, рассказанная мне случайной знакомой. История была такой же светлой, как и она сама. Вначале у нее было все, как у всех. Любимая работа, любимый заботливый муж, взрослый сын. И вот как будто кто сглазил, все пошло наперекосяк. Ну, я перечитывать все не буду, я просто скажу, что тут история такая сложная показана, история непростая в жизни, да, вот этой
судьба
женщины.
Женщины, да.
Судьба ее показана. Но сколько она вот перетерпев, она все-таки вышла такой, скажем так, победительницей, что ли, из этой трудной жизни, да. Мы в маленьком скверике, разбитом вокруг обелиска, павшим в годы Великой Отечественной войны. Он представляет собой уменьшенную копию русского солдата Алёши в Болгарии. В центре тянется заросшая высокой травой клумба. Вперемешку кое-где видны толстые стебли каких-то цветов, похожие на тигровые лилии. Клумба обложена кирпичами. Лето только началось, все свежо и чисто после весеннего ремонта. Здание вокзала, где вы встретились с этой женщиной, недавно отреставрировано, словно сказочный терем, сверкает на солнце своим новеньким серебристым куполом. Оно напоминает крестовоздвиженский храм на территории Николаевского мужского монастыря в Верхотурье, где хранятся нетленные мощи святого Семена Праведного Чудотворца. Уходят годы, уходят люди, остаются дома, монастыри, памятники прошлого. Мы остаемся только в памяти тех, кто нас когда-то любил. Мои размышления прервал голос новой знакомой. «Смотри-ка, какой жадина!» И тут вы кормите голубей, да? Ну, вот так вот вы увидели птиц, увидели, значит, двух голубей. Здесь любовь была повсюду,
да,
она висела
повсюду.
В теплом густом воздухе, наполненном запахом лета. Весь мир, словно огромное пуховое одеяло, и грело своим мягким нежным теплом, как ласковые руки матери в далеком детстве. Уже сквозь многие годы вспоминается мне та случайная встреча. Может, и не случайной она была вовсе. Ну, то есть вот нас тоже ведь чему-то учат, да, судьбы других людей. Ведь тоже написали это не случайно для того, чтобы все-таки мы что-то тоже для себя извлекли полезное, да?
Вот хотелось как-то мне, наверное, ведь когда вот знаете, когда пишешь, вот когда начинаешь писать, вот все равно в голове вот не все сформировано. Начинаешь писать, потом опа, оказывается, сам для себя какой-то вывод делаешь, и потом другую какую-то точку отсчета движешься, и в конце, когда заканчиваешь вот это произведение свое художественное, свою мысль формируешь уже, заканчиваешь ее чем-то, вот ее же нужно обобщить, то есть где-то ты взял какое-то начало, и к логическому концу надо прийти. И вот когда я это написала, я сама поняла, зачем я писала его, и почему я его писала, и зачем мне вдруг захотелось написать.
Почему?
И сама для себя сделала вывод, что, наверное, все-таки где-то интуитивно в глубине у меня в подсознании сидела мысль, что весь наш мир, все наше бытие, смысл нашего существования, он держится благодаря любви, на основе любви. И для любви.
И Бог есть
и живем мы, чтобы
да,
любить друг
да.
друга.
Бог есть любовь.
И Бог есть любовь. И птицы, которые летали, вот под
к
ногами бегали,
подлетали, да.
Да. Ага. Они ведь тоже вдвоем.
Да.
Толстенький, маленькая, мужик, женщина, люди, птицы. Они все любят друг друга. Они взлетели, вроде тут они дрались из-за крошек, как наша жизнь тоже что-то там рвем, мечем, к чему-то бегаем, там квартиры делим, там, не знаю, всяко бывает.
Mm-hmm. Богатство.
А ведь остановиться, задуматься, все это суета.
Суета,
все равно любовь, она на первом месте. Все равно это главное. Все это атрибуты вот, нашей жизни, это все атрибуты. А смысл, суть, это все-таки любовь. И вот в конце концов, вот эти женщины, они же тоже вначале, ну пусть они не врагами были, но да, они были соперницами.
Да, я просто хочу напомнить, что, вернее, просто хочу сказать, что там ушел муж от этой женщины, ушел к другой женщине.
С которой мы встретились на вокзале.
Но потом и он ушел из жизни.
Он из жизни ушел.
Вот, и они встретились потом. Но встретились и как бы друг к другу как-то уже по-другому отнеслись, да? Постарались понять.
Ой, наверное, жизнь их свела, что ли, вот, и как бы уже провидение само, что ли. И они начали понимать, что делить-то в жизни ничего не нужно. То есть жизнь, она сама научит всему.
Да, вот то, что вы сказали, что в жизни главное – это что?
Такой грустный рассказ. У меня вот, когда дочь читала все мои произведения, она мне сказала: «Мама, какое у тебя все скучное, какое все нудное, ну, как бы оно все правильное, да». Я говорю: «Ксюш, а вот, ну, в жизни, наверное, так все и есть». Я вот недавно ходила в музей Коляды.
Да.
Ну, мне, Николая, конечно, Коляды, тяжеловато это все воспринимать. Ну, вот такие метры, как стихи-то пишет, да, опять, да, из головы, да, вылетело, Казарин.
Казарин.
Они, да, как раз вот...
Так он не просто стихи пишет, он,
ну, он мыслитель. Да. Он мыслитель. Я слушала в журнале «Урал» его рассуждения о жизни, о стихах. Вот. И Коляда относится к этой же категории людей творческих, которые, может быть, и я тоже, все-таки жизнь не приукрашивают. Они, наоборот, показывают весь трагизм нашей жизни.
Драматизм.
Драматизм, да. И от этого никуда не уйти. Ну, совсем уже такое страшное писать я не хочу. Хотя у меня в голове есть мысли и про этих бездомных собак, которых я насмотрелась, и щенков, которых вроде кормят, люди кормят, жалко, малюсенькие, бегают, хорошенькие, а вырастут эти же люди, их отстреливают. Вот я как начинаю думать об этом, у меня сразу слезы, расстройства. Я не хочу об этом писать, потому что вот очень тяжело об этом писать.
Чтобы вашу дочь не расстраивать.
Ну вот о женщине, да, о женщине я написала, как уж могла.
Ну вот мы с вами познакомились. У меня просто еще один вопрос такой о верхотурье. Почему вот такая вот любовь к верхотурью? Вы ведь знаете хорошо тоже историю верхотурья. И тоже
ой,
как-то много написано.
Ой, верхотурье. У меня где-то в каком-то очерке, я носила свои очерки Римме Печуркиной, показывала в областной газете, у нас есть такой журналист.
Yes.
Она как бы и так их оценила, это неплохо. Это у меня первый критик был. Вот, она как бы даже посоветовала книжечку издать, и какой очерк на первое место поставить, как скомпоновать мои произведения. Она тоже преданный ценитель верхотурья, поклонник,
да,
верхотурья, у нее книги изданы.
Я помню, когда 400-летие отмечалось верхотурье, она тоже в числе других журналистов постоянно туда приезжала,
да,
но до этого празднования. Мы тоже приезжали, это с ГТРК тоже снимали сюжеты, как шло строительство, ну, как бы не строительство, а возрождение,
да,
верхотурья. Помните, да, 98-й год?
Да.
Угу. Вот, и она тоже очень много посвятила верхотурью.
Вот у нее есть книжечка, как бы это, альбом даже, там больше фотографий, чем текста. Угу. Вот здесь случайная встреча. А вот здесь вот, наверное, вот здесь этот очерк.
Да,
в общем,
по-моему,
я ей давала первой, она оценила, и она мне там подчеркнула в одном из очерков. Там как-то в какой-то форме, в каком-то предложении вот эти храмы у меня поданы как бриллиант в невзрачной оправе. То есть вот эти храмы смотрятся на фоне этого городка как бриллиант в незрачной оправе обыденности. Вот я что вспомнила. Она мне еще говорит... Это вы сами придумали такое выражение? Или
сравнение,
вы где-то переписали?
Да.
Я говорю, вы знаете, когда приедешь вот в этот городок, вот по-другому не сказать. Потому что на самом деле все вокруг, домишки все разрушенные, все гнилые, все старенькие. Там даже почти никто не строит новые дома, потому что перспектив, ну вот для жизни людей нету. Заработать денег на жизнь нету. дети уезжают учиться куда-то, там тоже никаких перспектив
нет.
Но
там только остаются пенсионеры или ближе к пенсионному
Поэтому
возрасту людей.
Вот это моя фраза, это я ее придумала, родила. Вот. И поэтому вот не то, чтобы как бы сказать, что нельзя не влюбиться в этот город, нельзя не страдать.
За него.
Да, за этот город. Потому что тем более,
там
когда вспоминаешь.
Святыни, да, такие святыни.
Когда вспоминаешь, когда вот почитаешь, как оно было раньше, и все это ушло. Все это с этими годами, с временем куда-то вот ушло в прошлое. А мы живем дальше, и мы этого уже ничего не знаем, не
и
видим.
И не сохраняем.
И не сохраняем, вот, не бережем.
Да,
и очень много этих храмов на территории городка до сих пор не отреставрировано.
До сих пор еще очень много храмов, которые не отреставрированы. Очень жаль, конечно, очень жаль, потому что это перлы.
Угу.
Просто перлы того зодчества, строительства такого.
Вспоминаешь, вот этот же какой-то там, брать поближе к Москве, Суздаль, еще какие там городские,
золотое
вот это золотое кольцо. Ведь там почему-то находятся деньги.
Угу.
Как наши депутаты зарабатывают, ну, может быть, это я уже зря говорю на радио. Мы не об этом сейчас говорим, но все-таки не так уж и много нужно денег, чтобы отреставрировать очередную черквушку какую-то, чтобы хотя бы она не разрушалась. Там ведь, вот знаете, как еще интересно, ходишь, бродишь по этим вот развалинам, смотришь, ведь вот кирпич раньше даже не такое делали, вот послушаешь экскурсоводов, они даже яйцо добавляли, вот прежде
яйца,
чем
представляете,
делали.
Представляете, сколько яиц надо было, тем не менее.
И не жалели.
Тем не менее на это шли, да.
И находили возможность, зато вот оно веками стоит, особенно... Не то, что вот сам кирпич. Кирпич-то, вот смотришь, он уже разрушенный, где-то дырка.
Да, где-то
А вот эта
ободрался.
Связка, вот эта связка, это кладка, это цемент, видимо.
Он остается.
Он целый. И ходишь прямо вот руками, щупаешь эти стены, думаешь, боже мой, вот в каком-то...
Кто-то ведь строил 400 лет
Я
назад.
Я не это хочу сказать. Больше. В каком-то у меня вот произведении, в очерке про Верхотурье, так и сказано, что кто-то же... 300 лет назад ходил по этим же улицам, по которым я хожу. Кто-то же вот по этим тропинкам вдоль этих стен, вот этот же Походяшин.
Да-да-да, купец Походяшин.
Да, купец,
он
у него вот
своих средств.
Заводы были в Верхотурье, на севере Свердловской области.
Ну, можно посмотреть вот какие
тут
вот немножко...
Это долго все.
Ну, почему? Давайте посмотрим.
Вот поэтому и у меня навеяла вся вот эта тема Верхотурская, все это вылилось на бумагу, вот именно Верхотурье, потому что все-таки он у нас 20 минут от нашего городка, и часто я там бывала и в детстве, когда у нас была проблема купить форму, ездили мы в Верхотурье. Картинки из детства, вот называется очерк.
Здесь
у меня есть мой очерк, да, картинки из детства. Там как раз описано, как они стояли, эти храмы, монастыри, вот этот мужской монастырь, в то время там была
там
детская
была колония
детская,
да. Я помню этот
Вдоль
момент.
Вдоль стены
тоже.
Это колючая проволока, пустые окна, как глазницы
картинки
покойника.
Картинки из детства, вот я нашла, вот картинки из детства. Тук-тук, тук-тук, стучат поезда, мелькают вагоны, проносятся годы, скоро я стану бабушкой. Давно, в далеком детстве, у меня тоже была бабушка. Она умерла, когда нам с двоюродным братом Сашкой было по 10 лет. Фактически умерла с голода. Я едва успела ее запомнить. Все мое детство прошло у бабы с дедом. Я пропускаю какие-то вещи. В их доме два окошка. Была маленькая кухонька, да одна небольшая комнатка. Как они умудрялись все семеро там поместиться, до сих пор непонятно. Дед сидел на стуле, я подсовывала ему тетрадные листы, ими был завален весь стол. Человечки, видимо, рисовал он, да?
Угу.
Были как обведенные силуэты, ротик, носик, огуречек, получился человечек. Вспомнилось мне.
На несколько часов центр Верхотурья становился многолюдным. Это когда приезжали электрички, поезда из других городов. Почему-то снабжение в Верхотурье было лучше, я уже не знаю почему. Вот.
Ну, сия загадка осталась.
Может быть, он тогда считался центром вот этого
Может
уезда
быть,
еще.
Уезда, да,
да.
Да,
много было там еще административных вот этих всех зданий. А со временем оно, наоборот, по другим районам все раскидали они.
Возможно, возможно.
Все магазины были в центре, рядом с храмами. Никто не говорил тогда о зодчестве, памятниках архитектуры. На полуразрушенные православные церкви почти не смотрели. Да и не на что было смотреть. В то время они представляли собой плачевное зрелище. Монастыри походили на послевоенные руины, случайно уцелевшие после бомбежки. Крыши и стены поросли травой. Кто и где даже торчали небольшие деревца. Люди бегали по магазинам, а заброшенные, осиротевшие храмы молчаливо и словно сукоризной взирали со своей высоты на нашу мирскую суету. Мы, дети, ходили со взрослыми. Лишь изредка подняв голову, со стороны издалека мы посматривали на эти величественные мрачные здания. Их выбитые черные окна, как пустые глазницы покойника, пугали нас. Над разрушенными стенами кружили стаи ворон и непрерывно каркали. Это унылое зрелище напоминало нам кладбище. Становилось жутко. На колокольнях Крестовоздвиженского собора виднелись силуэты охранников. Когда темные фигуры двигались, у каждого из них угадывался на плече автомат. Со страхом и трепетом мы замирали. Ну вот, родители берут нас за руку, и вокруг снова праздник. Покупки, подарки, толкотня. В мужском монастыре была тогда детская трудовая колония. Еще со времен Сталина здесь отбывали срок несовершеннолетние дети врагов народа. На огромных куполах не было крестов, а на их месте торчали короткие пики. Наверху полуразрушившихся высоких каменных стен тянулась колючая проволока. В женском монастыре размещалась библиотека в одном из зданий. В каком-то из них была городская баня. В центре города возвышалась огромная кочегарка. Под нее приспособили Спасово-Воскресенскую церковь. Действующей оставалась только та, что на кладбище. Туда и ехали богомольцы со всех городов и весей. Остальные здания были закрыты, заброшены и пустовали. В разрушенных стенах гулял только ветер, да мальчишки устраивали свои игры, войнушки.
Угу. Ну, понятно. Это воспоминания детства, да? Ну, сейчас радостнее картина. Все равно... когда приезжаешь в Верхотурье, так ведь, Людмила? Вот. А но вот сейчас какое ощущение у вас, вот, когда вы приезжаете в Верхотурье, вот, по сравнению с теми, с детскими воспоминаниями?
Что ну, вы, сейчас что уже радуешься за то, что все-таки не забыт вот этот городок. Возрождается, худо ли, бедно, как. Но все-таки не совсем. Есть монастыри, которые вообще замечательно выглядят, любо-дорого на них, приятно посмотреть, красота. Золотом сверкают купола. Вот. Ну, некоторые все-таки в забвении пропадают. Козы гуляют. Вот ходили мы как-то внутри там.
Ну, это печалит, ну, конечно, пока
без этого,
еще.
Наверное, никак.
Вот печалит, потому что, да, все-таки хотелось бы, чтобы вот эта вот духовная эта жизнь, она возрождалась не только в Верхотурье, но и вообще, вообще во всех наших селах. А еще много, на самом деле, вы правильно говорите, еще очень много разрушенных церквей и монастырей, еще очень много, даже в нашем крае, вот если так приглядеться. Ну, конечно, это боль наша, это наша боль. Ну, давайте мы что-нибудь в конце нашей беседы, вот что-то такое или из детских стихов.
Более веселое, да?
Да, закончим на какой-то более светлой ноте. Да,
вот, такой. Я, может быть, даже и сказки-то эти начала писать, потому что вот как-то засели у меня в памяти эти слова моей дочери, потому что она все-таки со стороны объективно почитала вот эти мои вещи о Верхотурье, прозу мою. И сказала, я думаю, может, все-таки на самом деле, что скучно. Она сказала, мама, у тебя даже читатель будет такой вот после 50. Вот. И вот тогда попробовала, думаю, ну-ка попробую что-нибудь повеселее. И вот у меня есть сказочка «Рыбная охрана» называется. Ну, она со стороны, со взгляда мэтра какого-то писателя, может, тоже покажется несовершенной. Ну, вот что написалось. Тоже в этой сказочке хотелось передать вот наши азы. Азы, как сказать, наших предков, опыт наших предков.
А жизнь какую-то, да,
вот, передать? Например, специально я вот здесь вот... Бегает у меня мальчик, он портянки наматывает. Не носки он одел, вот... все-таки хочется мне передать читателю, вот этому нашему молодому.
Быт тот, да?
Вот, да, быт наших предков, жизнь наших предков, как они жили, чем они жили, чему они радовались.
Да, насколько они все-таки проще и примитивнее, правда?
Они были, вот, но, в первую очередь...
Но в чем-то они, наверное, были, может быть, даже и чище, и лучше.
Так вот, и, наверное, потому что они... все-таки ближе были к природе. Все вот оттуда идет. Вот любовь и близость к природе. Вот все оттуда идет, и туда надо возвращаться,
что
мне кажется.
Что делает человека человеком.
Да, да. Вот сказочка называется «Рыбная охрана». Так сразу оговорюсь, значит, река Вагран протекает на севере нашей области. Это где-то город Североуральск, вот где как раз вот эти походяшинские заводы были.
Угу.
Про эти места... Сказочка. Рыбная охрана. С Уральских гор и в океан течет, бежит река Вагран. Вдоль по речке, по пригоркам шел гулять с утра Егорка. Мама с папой на делянке, он наматывать портянки и бегом бежать к Ваграну. Записался в рыб-охрану. Он носил с собой ложку и подкармливал рыбешку. Мудрый Хариус весной говорил братве речной: кто-то в речке воду мутит и мальков плохому учит. По ночам они шумят, рыбу мелкую едят. Старших рыб не уважают, из рогатых в них стреляют. У дантиста зубы точат и в кармане камень носят. Нужно всем за деток взяться, воспитанием заняться, а злодея изловить и в аквариум посадить. Вдоль прибрежной полосы выстроились ерши, а на камне на большом спрятался усатый сом. Право рядышком за ним плавал дядюшка Налим. Долго рыбы наблюдали, под корягами искали, и вот в глубоком омуте нашли беднягу Омуля. Он не мог уплыть домой и от страха стал седой. Сторожит его давно внизу зубастое бревно. Рыбы быстренько поплыли, Хариусу доложили. Не зря Хариус мудрым слыл, щуку сразу раскусил. Вот где прячется собака, и здоровая, однако. На молодежь она влияет и плохому обучает. Эта щука – страшный хищник. Но у нас же есть защитник, мы к Егорке поплывем и на помощь позовем. Пока щуку разыскали, дни морозные настали, одел Егор собачьи унты, на Вагране крутит лунки. Лед ломал тугой и твердый, чтобы рыбам видеть звезды. Про любовь споет Налим перед нерестом своим. Вдруг из лунки вылез сом и забил по льду хвостом. Беда, беда в подводном царстве, щука правит в государстве. Хищник рыбу всю пугает и мальков всех развращает. Излови ее, Егор, подключи весь рыбнадзор. Наш Егор дождался ночи, нынче лед прозрачный очень. Факел взял и молоток, а под мышкой нес мешок. Он по льду реки ходил, себе факелом светил. Ночка светлая была, щука к звездам приплыла, загляделась в небеса и уснула не спеша. Наш Егор ее нашарил, молотком по льду ударил. Щука сонная была, по течению поплыла. Егор из лунки рыбу хвать, вот нажарит рыбы мать. Щука толстая была, в сковородку не вошла, а из хвоста и щучьего Егорка сделал чучело и поставил на песок у реки на бережок. Чтоб мотал себе на ус на Вагране Хариус. Надежного Ваграна рыбная охрана. Вот.
Понятно, это я тоже детская сказка.
Вот тут я включила, как рыбу раньше ловили издревле наши предки на севере. Тут, значит, то, что вот лес заготовляли, то, что... Люди, которые жили на Урале, вот на делянке мать с отцом пошли, носили унты. Ну вот то, что мне хотелось, я вот здесь попыталась. То есть она у меня тоже как бы не то, что развлекательно, а ну как бы чуточки, я надеюсь, поучительная, что ли, познавательная.
Людмила Леонидовна, но вот что бы вы хотели, действительно, еще раз вот повторяясь, что вы хотите вот своими произведениями сказать, к чему призвать? Ведь ну, все равно ставит автор перед собой какие-то задачи.
Ну вот я уже говорила, что хочется передать будущему поколению, детям нашим и внукам какие-то все-таки знания из прошлого, традиции наших предков.
Чтобы обратились
да,
к истории.
Чтобы
да?
они как-то олицетворяли себя вот с русским человеком. Все-таки не вот эта европейская интеграция, ну, может, это где-то и хорошо, но вот мне-то хочется, чтобы они считали себя русскими, чтобы они помнили, что и отцы, и деды их русские, и к природе как-то немножко относились более бережно, к наследству вот этому, к верхотурью, к монастырям,
духовному
наследству относились более бережно, дорожили, помнили о нем. Вот именно вот это вот хочется мне в меру своих сил оставить после себя, может быть, хоть это и громкие слова, ну, как могу, на бумагу вот это излагаю. Надеюсь, когда-то, может быть, книжечка у меня будет, чтобы это все-таки в удобной форме читалось.
Спасибо вам большое. Я хочу, ну вот на этой ноте все-таки светлой, более светлой, мы с вами закончим наш сегодняшний разговор. Я хочу напомнить, что сегодня мы беседовали в студии «Радио Воскресенье» с жительницей Новой Ляли, библиотекарем Людмилой Путимцевой. Она человек творческий. На досуге пишет о том, что ее интересует и волнует, об истории освоения Уральского края, вот в частности, о людях его. Возвращается вот к бытописанию, к истории, как я уже сказала. И ей все это дорого, понятно и близко. Спасибо вам большое, Людмила Леонидовна, за то, что вы к нам пришли, за то, что рассказали, за то, что почитали стихи и вот, очерки и сказы. Спасибо вам большое. Успехов вам.
Вам спасибо огромное, огромное, огромное спасибо, что у меня такая возможность появилась, что вы меня пригласили, что услышат меня кто-то, и учителя мои, и люди русские, люди добрые.
Успехов вам в творчестве. Всего доброго. До свидания.
Благодарю вас.